Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Семейный очаг». Сегодня мы продолжим с вами путешествие по страницам книги «И вы отцы». Это будет 23-я, предпоследняя передача, составленная по этой книге. Молодые люди быстро улавливают отношение родителей к тем или иным людям. Они хотят видеть великодушие родителей по отношению к тем, с кем они не согласны, поскольку это свидетельствует об их доброте. За что вы уважаете своего отца? За то, что он верит в нашу искренность, насколько мы этого заслуживаем, а не подозревает и не критикует нас. Эта задача не из легких. Иногда трудно понять, следует ли поддержать молодых людей или помочь им исправиться в вопросах, вызывающих подозрения и критику. Нередко нужно делать то и другое. Естественно, для того, чтобы найти правильный подход, требуется мудрость Божья. Молодые христиане просят помощи родителей, чтобы быть искренними во всех своих делах. За что вы уважаете своего отца? За то, что он доверяет нам настолько, насколько мы можем быть достойны его доверия. Молодые люди хотят доказать, что могут поступать правильно, даже если их не контролируют по каждому вопросу. А если они поведут себя недостойно? В таком случае молодые люди просят родителей дать им возможность доказать, что им можно доверять. Дети понимают, что на это требуется определенное время. Зная, что в ответ на их верность будет возрастать доверие родителей, они будут вдвойне стараться оправдать его. Обратили ли вы внимание на то, что ни один из перечисленных выше ответов не содержит в себе невыполнимых требований? Скорее всего, детям хочется, чтобы отец имел в себе те качества, обладать которыми они и сами стремятся. Постараемся же оправдать надежды наших детей. Глава 28. Передача веры. Есть ли что-нибудь более ценное для человека, чем его вера? Что другое может иметь такие же далеко идущие последствия, как вера? Есть ли что-то такое, что повлияло бы на будущие поколения сильнее, чем вера родителей? Существует ли что-либо более важное, чем крепкая, библейская, спасающая вера, которую отец хотел бы передать своим детям? Единственный правильный ответ на все эти вопросы – нет. Нет ничего более ценного. Нет ничего важнее веры, которую мы хотели бы передать своим детям с тем, чтобы она привела их к Богу и помогла сохранить правильные отношения с Творцом. Нет ничего другого, что по своей значимости могло бы сравниться с тем воздаянием, на которое мы надеемся. Более того, нам хочется, чтобы то же самое воздаяние получили и наши потомки. Главной темой данной главы является вера отцов и их желание передать ее своим детям. Что мы называем верой? Что мы хотим передать потомкам? Фактически, вера – это внутренняя сущность верующего человека. Это совокупность принципов и убеждений, на которых основывается его образ жизни. Это не только то, во что он верит, но и поступки, к которым побуждает его вера, поскольку вера определяет образ жизни человека и руководит его поведением, посредством которого он реагирует на внешние обстоятельства. Отцы должны рассматривать веру как связующее звено между прошлыми и будущими поколениями. От того, как мы передадим веру нашим потомкам, будет зависеть благословение будущих поколений. Если вера останется в пренебрежении или же по каким-то причинам отцы не передадут ее своим детям, последние начнут отступать от Бога. Таким образом, из-за упущения отцов последующие поколения могут утратить веру. И тогда это будет невосполнимая потеря. Насколько драгоценна вера лично для меня? Считаю ли я, что ее стоит передавать детям? Хочу ли я, чтобы они пошли путем веры? Сбудется ли самое большое мое желание, и вера станет драгоценной для моих детей? Если вы отвечаете на эти вопросы утвердительно, то сейчас самое время поработать над передачей вашей веры. Если же ваши ответы лишены твердости, то вам необходимо выяснить причину неуверенности. Подчеркивая важность веры, следует заметить, что вера, которую стоит иметь, это вера, которую стоит передать. Если мы считаем свою веру недостаточно ценной для передачи, значит, что-то не так или с нами, или с нашей верой. Если же вера стоит того, чтобы ее передать, значит, мы должны рассматривать передачу веры как дело первостепенной важности. Кто-то сказал однажды, что великие дела совершаются только по вдохновению. И, конечно же, только отцы, искренне верящие в успех своего дела, смогут передать сильную веру своим потомкам. Итак, уже в самом начале этой главы давайте предположим, что наша вера достойна передачи. Мы от всего сердца желаем, чтобы наши дети восприняли ее как свою собственную, чтобы наши внуки и правнуки сберегли истинную веру до того момента, когда придет Иисус Христос. Что же для этого нужно делать сегодня? Известно, что силой передать веру невозможно. Так не поступает даже Бог. Каждый человек должен сам принять веру в свое сердце, потому что мы так устроены. Родительская вера не спасет детей. Однако в соответствии с Божьим замыслом отцы могут силой своего влияния побуждать детей иметь живую веру. Бог сказал: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» Ефесянам 6:4. Как это сделать? Личная вера отца. Силу личного влияния отца на детей нельзя недооценивать. В знакомом нам библейском тексте дано весьма ясное наставление: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая» Второзаконие 6:7. В предыдущих стихах содержится обязательное условие для выполнения выше приведенного текста: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем» Второзаконие, 6 глава, 5 и 6 стихи. Именно на этом основании «внушай их детям твоим» Второзаконие 6:7. Иногда можно услышать: «Неважно, во что ты веришь, главное, чтобы ты верил». Данное утверждение было бы справедливо, если бы не было Библии, которая говорит не только о необходимости иметь веру, но и указывает на того, в кого именно мы должны верить. Библия не оставляет сомнений в отношении необходимости покоряться содержащемуся в ней учению, так как написано: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои» Иоанна 14:15. Такая вера отдаляет нас от этого мира, поскольку путь, которым идет верующий, ведет на небо, а путь, которым идет мир, ведет в вечную гибель. Видит ли наша семья в нас такое отношение к жизни? Понимают ли домашние, что передача веры является нашей главной задачей? Убеждаются ли они в нашей глубокой преданности Богу и Его делу? Осознают ли наши дети, что при принятии любого решения мы в первую очередь учитываем мнение Бога? Давайте рассмотрим три самые главные организации в жизни детей – семью, школу и церковь. Это наши основные помощники, если они, конечно, такие, какими должны быть. И если мы будем правильно к ним относиться и способствовать их созиданию, то они помогут нам передать детям веру. Веру передает семья. Истинное лицо нашей веры лучше всего обнаруживается в домашней обстановке. В отличие от общества, перед которым мы можем иметь хороший вид, наша семья видит, какой на самом деле является наша вера, кем в действительности являемся мы сами. Наш дом должен быть счастливым, теплым и уютным местом, потому что в нем присутствует Бог. Во многих домах на стене висит текст «Глава этого дома – Христос». Невидимый участник каждой трапезы, молчаливый свидетель любой беседы. Может быть, он и молчаливый участник, однако его присутствие влияет на то, что мы говорим дома. Все наши дела, даже самые привычные повседневные обязанности, должны сосредоточиться на Боге. Мама, качая малыша, поет: «Бог нас от гибели спас». Отец говорит сыновьям: «Не следует начинать сегодня эту работу, так как из-за нее мы можем не успеть на разбор Слова Божьего». Как мы планируем дела, каких людей приглашаем в гости, какие мероприятия проводим, все это свидетельствует нашим детям о том, насколько важна для нас вера. Повседневные домашние обязанности предоставляют нам прекрасную возможность передавать свою веру детям. Например, все члены семьи за обеденным столом могут общаться в теплой дружеской обстановке. В это время родители могут наставлять детей по разным вопросам. Обсуждая прошедший день, тему разговора всегда можно перевести на духовную. Даже новости и повседневные события дают нам возможность формировать у детей истинные ценности. Вечерняя молитва должна стать для семьи краеугольным камнем ее жизни. Семейные общения предоставляют отцу благоприятную возможность преподавать детям знания о Боге. Это должно быть больше, чем привычные формальные действия. Сначала пение, потом чтение и в заключении молитва. Это должно быть сердечное общение родителей с детьми вокруг Слова Божьего. Именно на таких семейных общениях можно объяснить детям, как влияет вера на нашу повседневную жизнь, обсудить их проблемы и ответить на возникшие вопросы. В полной ли мере мы используем такие возможности? Необычные жизненные ситуации, с которыми сталкивается семья, оставляют на ней глубокие отпечатки, свидетельствующие о значимости веры в жизни отца. Что мы начинаем делать, когда кто-то из членов нашей семьи подвергается серьезной опасности или тяжело заболел? Один мой знакомый недавно рассказывал мне, как однажды в полдень он собрал всю свою семью для особой молитвы. Несомненно, такие события производят неизгладимое впечатление на детей. Дети помнят поступки и замечания родителей долго после того, как те о них забыли. Вспомните свое детство. Автор этой книги до сих пор помнит, как 30 лет назад реагировал на различные ситуации его отец. Думаю, что и вы помните такое. Слава Богу за эти яркие впечатления. А что будут помнить наши дети? Веру передает школа. Обучение детей входит в обязанности семьи или, точнее, является одной из обязанностей отца. Это не означает, что отец будет выполнять эту обязанность лично, как и не будет он и готовить еду для всей семьи. Несмотря на это, он ответственен за то, чтобы дети надлежащим образом подготовились к жизни. Для этого родители обычно отправляют детей в школу. Очень важно, чтобы воспитание в школе, в которую будут ходить дети, соответствовало принципам семьи, иначе она значительно усложнит передачу веры. А так как окружение оказывает на детей несомненное влияние, то школа может поколебать их верность семье. Это зачастую приводит к тому, что дети усваивают мирские, а не библейские ценности. Не будем говорить о школах, которые могут отрицательно повлиять на детей. Давайте предположим, что мы отдаем детей в школу, которая, по нашему мнению, придерживается истинной веры. Что дальше? Очень легко расслабиться и сложить руки, полагая, что мы сделали все от нас зависящее, и теперь наши дети находятся в хороших руках. Возможно, что это и так. Однако учителя тоже люди, не говоря уже об одноклассниках и их родителях. В хороших школах тоже может быть множество разных искушений и ловушек. Например, дети могут столкнуться с трудностями усвоения учебного материала в общении с родителями или в отношениях с одноклассниками. Не имея контакта с учителями, мы будем думать, что видим целостную картину того, что происходит, тогда как на самом деле это всего лишь часть ее. Разрешение подобных ситуаций может стать настоящей проблемой. И тогда может возникнуть вопрос: кто виноват? Мы, возможно, станем на сторону детей. Это свойственно всем родителям. Если же вдруг обнаружится, что виноват наш ребенок, мы можем переложить вину на других детей, которые якобы сделали что-то неправильное, и из-за этого наш ребенок совершил проступок. То есть мы, хотя и косвенно, будем обвинять других. В таких ситуациях отношение детей к школе оказывается на чаше весов. Если мы станем на сторону детей, то есть выступим противниками школьного воспитания, то они быстро охладеют к вере, которую призвана передать школа. Исходя из этого, можно сделать вывод. Для того, чтобы обучение детей проходило успешно, мы, помня о своих обязанностях перед школой, детьми и самими собой, должны совместно решать возникающие проблемы. Когда семья и школа преследуют одну и ту же цель в великом деле передачи живой веры, они превращаются в чрезвычайно могучую силу. Веру передает церковь. Перед христианами стоит задача найти собрание верующих, которые стремятся в небесную отчизну. Эти люди должны не только называть себя верующими, но и во всех сферах жизни подчиняться главе Церкви Иисусу Христу, изложившему свою волю в Святом Писании. Такие верующие, отделившись от мира, посвящают себя Богу и помогают друг другу жить свято. Отцы ответственны за то, чтобы семья была именно в такой церкви. Если выбранная нами церковь не соответствует новозаветному образцу, она будет препятствием на пути передачи веры. Неправильное окружение в церкви может привести к тому, что дети, не пребывая в чистоте перед Господом, будут чувствовать себя так, будто все обстоит очень хорошо. Некоторые отцы обратили внимание на эту проблему только тогда, когда их дети уже стали частью того церковного окружения, в котором выросли, то есть слишком поздно. Присоединившись к библейской церкви с истинными духовными ценностями, не спешите расслабляться. Будьте преданы церкви, отдавайте ей все свои силы и время, а также вносите денежные пожертвования, поскольку она – тело Христово, семья Божья на земле. Дети должны видеть, что мы получаем ободрение и наставление от Церкви. В ней мы со смирением и кротостью принимаем обличение, понимая, что это забота о нашей душе. Церковь – это общество возрожденных людей, живущих в теле, поэтому не исключены ошибки. Служители Божьи – обыкновенные люди – поэтому в церкви возможно недопонимание. Это нормальное явление, но, конечно, не идеальное. Настоящей трагедией являются ситуации, когда люди обижаются и ожесточаются. Многие отцы отступили от Бога и увлекли свои семьи на погибельный путь из-за того, что при первых же трудностях пошли в другую церковь, в которой, как им казалось, у них не будет проблем. Отец испытывает сильнейшие переживания, слыша, как церковь обличает его детей. Каким должно быть поведение отца в таких случаях? Да, он расстроен и, может быть, немного пристыжен из-за того, что сам не смог удержать ситуацию под контролем. Он надеялся, что церковная дисциплина не понадобится его детям. Однако такой момент наступил. Мы стоим перед выбором – со смирением и благодарностью принять помощь и обличение церкви или подумать: «Мои ошибки, в отличие от ваших, можно оправдать». Мы можем попытаться защитить детей, найти для них оправдание и обвинить кого-то другого. Мы можем даже злословить тех, кто пытается нам помочь. Не так уж трудно вспомнить какие-то ошибки в их жизни. Мы можем выдвинуть свои контраргументы и сказать: «Такой-то человек ничем не лучше моего сына. Почему бы вам не начать обличать также и его?» Есть множество способов оправдать своих детей и обвинить чужих. Как это скажется на наших детях? Скорее всего, они будут рассуждать так же, как и мы. Если мы примем помощь церкви и подготовимся к необходимым переменам, наши дети сделают то же самое. Если же мы воспротивимся и обидимся, то и дети будут настроены точно так же. Что общего между такими критическими моментами и передачей веры? То, что наши дети видят веру не на деле. На них производит глубокое впечатление наше отношение к таким ситуациям. Если дети слышат критические и унижительные слова в адрес церкви, то почему бы и им не критиковать и не унижать ее? Один отец позволял своей семье критиковать служителей, а потом с недоумением спрашивал, почему те не могут помочь его детям. Другой производил впечатление человека, который не отказался бы от жизни в якобы старые добрые времена в Израиле, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Судей 17:6. На самом же деле это были печальные времена. Никогда не скрывайте грех в жизни ваших детей и не считайте, что это не имеет никакого значения. Вспомните, как повлиял грех Ахана на весь израильский народ, несмотря на то, что об этом грехе никто ничего не знал. Один отец признал свою вину лишь тогда, когда его дочь созналась перед церковью в совершении тяжкого греха. Он тут же встал и сказал, что знал о ее проступке, но промолчал. Молитесь о церкви вместе с детьми. Помните, что сказал Самуил своему народу: «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». 1 Царств 12:23. Мысль о том, что мы согрешаем перед Господом, не делая для церкви всего, что могли бы сделать, должна заставить нас задуматься. Следующая просьба апостола Павла не менее поразительна. «Братья, молитесь о нас». Первое послание к Фессалоникийцам 5:25. Апостол просил ходатайствовать за него. Члены семьи, которые молятся вместе, всегда будут едины в своих пониманиях. Так происходит во многих случаях, если верить статистике. Не следует ли из этого, что семья, которая молится о церкви, всегда будет едина с ней? Любой отец, которого волнует духовное состояние его семьи, задумается над этой закономерностью. Пусть ваши дети слышат, как вы не только молитесь о церкви, но и благодарите за нее Бога. Благодарите за духовные дары, которые имеют члены церкви. Нет человека, у которого были бы все дары Духа, за исключением одного – Иисуса Христа. Если вы любите своих детей и желаете способствовать их духовному благополучию, молитесь о том, чтобы иметь меру полного возраста Христова не только вам и вашей семье, но и каждому члену церкви. Вспомните, что говорит об этом Библия: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4:13. Поощряйте каждого члена церкви использовать свои дары для совершения дел Христовых. Учите своих детей делать то же самое. Церковь для нас – дар Божий. Для семьи, которая в полном составе стремится служить Богу, церковь служит огромной поддержкой, центром наших занятий вне дома. Церковь оказывает на нас положительное влияние, призывая поступать правильно во всех сферах жизни. Со своей же стороны мы обязаны поддерживать церковь в молитве. Это один из самых действенных способов сохранения веры и передачи ее будущим поколениям. Отцы, помните, что семья, школа и церковь могут стать самыми надежными помощниками в передаче веры. Они для нас благословение Божье, через них действует Бог. Если мы воспользуемся этой помощью, то вскоре обнаружим, что сказанное в Писании касается и нашей семьи. Не скроем от детей наших, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, чтобы знал грядущий род о делах Божьих, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога. Псалом 77, с 4 по 7 стих. Давайте же станем частью этого великого шествия, направляющегося сквозь века в вечность. Глава 29. Подготовка к самостоятельной жизни. В этой главе мы рассмотрим период жизни детей, когда они готовятся покинуть отчий дом. И хотя это происходит в разные периоды зрелости, тем не менее, это всегда так или иначе связано с пробуждением у них личных интересов, выходящих за пределы родного дома. Они начинают задумываться о своей дальнейшей жизни и личных планах. Мы должны считаться с тем, что однажды наши дети станут взрослыми. Большинство из них покидают отчий дом по причине создания собственной семьи. Родителей, с одной стороны, печалит мысль о том, что дети уходят, ведь нам так хочется, чтобы они всегда были рядом. Но с другой стороны, нам не следует противиться происходящему, потому что это нормальное течение жизни. В этот чрезвычайно важный период жизни дети по-прежнему нуждаются в родителях. Думая о том, что наш сын или дочь когда-нибудь покинут отчий дом, мы зачастую спрашиваем себя, готовы ли они к этому. Вполне возможно, что мы будем сомневаться в том, что подготовили их к самостоятельной жизни наилучшим образом. Но разве мы когда-нибудь будем уверены в том, что сделали все так, как надо? Скорее всего, нет. Давайте сначала поговорим о желании наших детей создать собственную семью, что является наиболее частой причиной их ухода из отчего дома. Затем рассмотрим возможности безбрачия, а в конце обсудим вопрос о поисках спутника жизни. Взаимоотношения юношей и девушек. По замыслу Творца между юношами и девушками возникает определенное влечение друг к другу. Бог вложил в них стремление искать спутника жизни, чтобы создать собственную семью и таким образом продлить существование человеческого рода. Христианская семья является прекрасной частью Божьего плана. Нам не безразлично, какого спутника жизни выберет наш сын или дочь, так как впоследствии влияние спутника будет сильнее, чем наше. Разумеется, мы хотим содействовать тому, чтобы выбор наших детей способствовал их духовному росту и проявлению в них лучших качеств. Зная, что в будущем наши дети, вероятно, вступят в брак, мы обязаны подготовить их к этому важному событию соответствующим образом. Может быть, мы не так часто говорим с ними на эту тему, тем не менее, всегда помним о ней. Чрезмерно медлительная дочь, если ее вовремя не исправить, с годами может стать медлительной женой. Беспечный, неучтивый сын превратится в невнимательного мужа. С другой стороны, хорошие качества можно сравнить с бутонами, которые при нашем участии станут прекрасным цветком. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. Только что прозвучала 23-я передача, составленная по книге «И вы отцы». Заключительную, 24-ю часть этих записей вы услышите в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас я хотела бы попрощаться с вами и напомнить, что эту передачу подготовила к эфиру Светлана Гончарова, и мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона 503-257-2193.